по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, уважаемый мой собеседник. Готовясь к сегодняшней передаче, я освежил в памяти труды Костомарова, замечательного нашего историка, в той части, в которой он разбирает полемику Нила Сорского, Иосифа Волоцкого и их последователей, в частности, вот нашей темы «Церковь и власть». Не кажется ли вам, что нынешние нападки на церковь худших представителей информационной власти имеют очень давнюю, многовековую историю, идут издалека, то ослабевая, то наоборот, поднимаясь во всей сатанинской мощи?
Почему думать, что нынешнее наступление является наступлением худших представителей, как говорится, информационной элиты? Может, это как раз и с их точки зрения они-то являются лучшими представителями именно этой элиты, и не случайно они наступают, потому что, раз мы говорим о власти, не секрет, что средства массовой информации – это тоже власть. Как ее там, пятой властью называют? Или четвертый, я что-то запамятовал, да? Или пятый колонный? Ну, вообще, конечно, вопрос о церкви и власти, вопрос о власти в церкви, вопрос о церкви и власти, скажем так, светской, я не знаю, это, наверное, ну, такой, если так можно выразиться, проклятый, что ли, вопрос современности любой эпохи, вот, начиная от Рождества Христова, потому что церковь неизбежно сталкивается со светской властью. Церковь должна внутри себя осуществлять все-таки, как ни крути, некий властный принцип. И церкви постоянно, часто предъявляют какие-то упреки вот, в том, что она или заигрывает с властью, или она находится в каком-то, так сказать, симбиозе с властью, или она, так сказать, слишком жаждет дружить с властью, или наоборот, что она слишком дистанцируется вообще от того, что происходит в обществе, а стало быть и во власти. Страшный такой есть, так сказать, жупел – это клерикализация общества. Вот клерикализм, как, скажем так, засилие в самой церкви клерикалов, то есть священство, подмена якобы вот властью священства вообще всякой истинной власти в церкви, внутри церкви, а хуже того еще и стремление вот этих самых вот клерикалов еще и общество клерикализировать, то есть из светского сделать его таким, ну, прорелигиозным, и не просто прорелигиозным, но вообще захватить побольше власти и уже не внутри церкви, а за пределами церкви в самом обществе. Вот. С точки зрения такого вот либерального мышления, это вообще, конечно, одна из самых страшных угроз для жизни общества, ну и для них самих, как видно. Еще это все называется правами человека, общечеловеческими ценностями и так далее и тому подобное. И чтобы их активно продвигать, эти вот в кавычках права человека, да, права на самом деле на открытое беззаконие, просто часто завуалированное, закамуфлированное под там, демократию, под те или иные так называемые либеральные ценности, там, тот же какой-нибудь феминизм, например, взять, это же тоже теперь, или права меньшинств, да, это же все тоже входит в обойму общечеловеческих ценностей и прав человека, ну и так далее, и тому подобное. Ну и действительно, церковь, она оказывается таким вот в этом поле или море безбрежном, да, разгула общечеловеческих, в кавычках, ценностей, единственным таким островом, такой единственной скалой, которая по своей природе в хорошем смысле консервативно настроена по отношению вот к разгулу этих, на самом деле, разрушительных стихий. Поэтому она вот у этих стихий или у тех, кто является носителями этих стихий, кто их как-то инспирирует, тех, кто жаждет, чтобы они еще сильнее разгулялись, естественно, церковь и вызывает крайнюю неприязнь и является одним из первых врагов. Ну и чтобы эту скалу постараться как-то сокрушить или сделать незаметной вот в этом океане, бушующем вот этих либеральных, свободолюбивых, опять же, в кавычках, стихий, нужно постараться ее сокрушить, эту скалу, церковь, или, по крайней мере, сделать так, чтобы, ну, она не могла как-то осуществлять свою проповедь, то есть не могла иметь, здесь можно даже это слово употребить, такое вот властное осуществление проповеди, властное информационное влияние на умы и сердца человека. Для этого, собственно говоря, конечно, та или иная именно массовая информационная кампания по дискредитации церкви и осуществляется, предпринимается и, что называется, разогревается и вновь по тем или иным разным или схожим поводам вновь начинает как-то инспирироваться. Вот в самом начале 90-х годов, насколько я знаю, как раз-таки где-то вот на рубеже, наверное, 91-го года или в 91-м году, ну, я могу здесь, я точно даже не помню, но, в общем, начал происходить всплеск такой информационной новой, можно сказать, антицерковной кампании, и насколько позже мне пришлось слышать рассказы людей осведомленных, просто один из главных редакторов одного из известных очень информационных изданий, я сейчас не буду называть конкретные там имена и эти названия, он просто, видимо, по некой подсказке, по указке свыше, или, в общем, от людей достаточно сильных мира сего, собрал, ну, можно сказать, своих коллег, друзей из других информационных изданий, и сказал, что вот, согласно общественным опросам, после вот крушения советской идеологии, партийной системы, наибольшим авторитетом в обществе пользуется церковь. И есть мнение, что вот одной из основных наших задач, главных редакторов вот, основных средств массовой информации, вроде как свободных, да, уже, вот, нужно постараться этот рейтинг как можно быстрее и сильнее снизить. То есть, вот, всякого рода такие вот информационные кампании против церкви по тем или иным поводам уже вот более 20 лет, они были всегда инспирированы не стихийно, а совершенно сознательно. И определенными лицами, которые не были, видимо, как говорится, и кровно, и материально заинтересованы, чтобы церковь действительно и дальше пользовалась большим авторитетом среди народа своего, среди бывшего советского народа, в бывшем советском обществе. Утверди православную веру. Я думаю, 20-е годы, скажем так, пока вряд ли они могут в чистом виде повториться, потому что сейчас и идейная составляющая вот того, что происходит внутри общества, она слишком размыта, она слишком не определена. То есть вот эти сетования, что у государства нет определенной внутренней идеологии, они, в общем-то, справедливы, потому что ее действительно нет. А вот, извините, у большевиков идеология была. Это была идеология совершенно конкретная, ярко выраженным образом безбожная. Ну, недаром же еще большевиков называли там орденом меченосцев. Да, они действительно в какой-то степени были этим орденом меченосцев, в каком-то смысле это было прямое богоборчество, неприкрытый в этом смысле сатанизм. Вот. Сейчас же это все как-то и в идейном, идеологическом плане, ну, завуалировано.
Мне кажется, что за большей толерантностью, что ли, не люблю это слово, но здесь оно как раз, пожалуй, применимо по отношению к православной церкви, нынешние гонители православия совершенно повторяют своих порой и физических дедушек и прадедушек из числа сподвижников Ленина, Троцкого, Свердлова и так далее. Прямые сатанисты, прямые гонители не только православия, но и всего способствующего развитию и жизни на земле. По-моему, это так. В этом смысле их идея ни капельки не изменилась. Для них точно так же есть элита, к которой они причисляют себя, и профаны, что свойственно для агностиков во все тысячелетия, и служа своему господину, они способны уничтожить миллиарды.
Но здесь, если исходить из того, что и то, и другое стремление, оно, в общем, материалистично, то да. И поскольку оно сугубо материалистично, то если это назвать в каком-то смысле сатанизмом, то тоже да. Тут, безусловно, много схожего. Но если как-то более, что ли, терминологически точно сопоставлять это явление, ну, может, это уже тогда явления все-таки не совсем однородные. Все-таки ситуация в России в начале 20 века, и не только в России, а вообще общемировая, и в самой Европе, вот, в канун Первой мировой войны, а потом в связи с Первой мировой войной, она, я думаю, несколько отличается от того, что сейчас. Причем она, может быть, отличается и в плане таком, знаете, ну, если так можно выразиться, пассионарном. То есть тогда бурление, кипение и стихии, которые вырывались наружу, в том числе в русском народе, в русском этносе, это было все-таки, ну, картина была несколько иная. И заметьте ведь, мы об этом, может быть, даже уже этого вопроса, кажется, касались, что первоначально же большевизм, как идея тоже вот взятия власти, ведь фактически исповедовал мировую революцию. мировую революцию именно через, собственно, революционные захваты стихии, через то, чтобы и другие народы к этому подключались. И потом уже, вот, в этом смысле, товарищ Сталин, он в этом смысле является уже, ну не знаю, или отступником, или напротив, модернистом. Он, когда понял, или, может быть, он и с самого начала-то был, не очень-то верил в идею мировой революции, но он начал последовательно проводить ту политику, что сперва мы все-таки построим социализм в отдельно взятой стране, да, и будем обороняться от капиталистического окружения, которое будет изо всех сил стараться растоптать вот, достижения социализма в этой отдельно взятой стране. А потом уже будем вновь к этой идее там, вот, продвижения мировой революции возвращаться. Ну и так ему и пришлось эту идею до поры до времени сворачивать, вплоть до закрытия там, всех этих интернационалов, да, вот, всемирных организаций и так далее. Возможно, он и пытался бы в дальнейшем развязать даже и Третью мировую войну, вот, может быть, с целью все-таки подчинить, распространить социалистический лагерь на большее количество стран, а может быть, и на почти весь мир, но очевидным образом это не по силам оказалось уже позднему большевизму, позднему коммунизму. В наше время мы все-таки видим несколько иную картину, хотя, опять же, цель построить некий уже не декларируемый, конечно, коммунизм или социализм, но некий вот этот вот общемировой человейник, да, как общество потребления, общество развитого потребления, уже мировое, там с неким золотым, незолотым миллиардом, там с подчинением развивающихся стран, с использованием новых мультимедийных технологий, мы об этом уже тоже говорили, да. Вот она, конечно, остается. Является ли эта идея в чистом виде сатанинской?
Так как система, которая сейчас устроена на Земле, уже можно говорить об этом, не только противоречит, ну, просто здравому смыслу, не только поощряет все то, что сзади, как говорится, и наоборот, но и поощряет все то, что против жизни, поощряет аборты, поощряет гомосексуализм, то что же это такое, как не сатанизм? Прямой сатанизм и есть.
Ну, так она против жизни, просто исходя из элементарного еще рационального расчета, что пряников всегда не хватает на всех. Вот. Поэтому, чтобы пряников золотому миллиарду хватало не по одному на брата, а побольше, по несколько килограмм, там, по мешочку, поэтому надо, естественно, регулировать народонаселение, часть просто использовать как люмпинов, как некую рабочую скотину, а часть просто, чтобы она и не рождалась, и не появлялась на свет, и не мешалась. В этом смысле, конечно, осуществление такого властного принципа, попытки властвовать над всем миром, можно назвать и сатанинским, потому что в основе все равно лежит стремление чисто материалистическое, то есть стремление осуществлять власть, регулировать какие-то вот жизненные процессы, циклы.
На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир телес золотой. В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал. Презирает размикаясь, изменяет, о небес закон святой. Угождение Богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой по хлебку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя. Кстати говоря, к вопросу о власти, опять же, ведь истина – это власть, истинная власть в системе истинных ценностей, она принадлежит Богу. И вот, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о власти в собственном смысле и о власти в церкви, кому принадлежит власть в церкви? Она принадлежит Богу. Другой вопрос, как это вообще осуществляется внутри церкви или как должно осуществляться. И следующий, действительно, вот немаловажный-то и трудный вопрос, как должны осуществляться отношения церкви тоже, как вот имеющие некую нравственную силу и нравственную власть, и включающую в себя власть самого Бога, как должны отношения церкви с светской властью строиться? К сожалению, вы знаете, этот вопрос, он действительно для меня тоже является очень сложным и трудным, и я бы даже так сказал, вот об этом вопросе думать, размышлять и говорить невозможно без определенной то ли, что ли, горечи или даже печали. Это связано не с тем, что нет людей, скажем так, во власти и одновременно в церкви, которые могли бы действительно выступать ответственными, нравственными носителями вот этого властного, истинного, нравственного принципа власти с честью. Имея эту честь, сберегая эту честь с молоду, возвращаясь к Пушкину, опять же. А проблема в том, что современные средства массовой информации, как более-менее свободные, как несвободные, вот, а вообще абсолютно свободных средств массовой информации почти, наверное, и нет. Каждое средство массовой информации, оно все равно выступает в роли проводника идеи тех, кто, собственно, оплачивает эти средства, кто музыку заказывает, как это говорится. Вот. А вроде, казалось бы, даже свободные, более свободные площадки, такие как интернет, например, блоги, они не свободны от действия стихий тоже определенных, от действия страстей, от возможности формировать некий предвзятый взгляд, от, скажем так, поглощенности некоторым таким заведомым негативом, от стремления к этому негативу. Вот я однажды в одной из полемик в «Живом журнале» не поленился и как-то вкратце изложил, например, что вот у нас внутри приходской общинной жизни сделано, вот какие у нас есть подразделения, помимо общих таких церковных, которые везде есть, там, например, общеобразовательная школа, там, гимназия «Свет», воскресная школа, миссионерские там, семинары, театральная студия, музыкальные там, балы, вечера для молодежи, летние лагеря, военно-патриотические, спортивные там, клубы занятия, сестричество при 50-й больнице, патронаж на дому, книжный там, магазин, библиотека, электронная мультимедийная библиотека, наше радио «Благовещение», кстати говоря, это тоже наша приходская структура, которая делается силами прихода. Вот, и это еще далеко не все. Вот даже вот изложив это вот в такой краткой статье, если это вот по ссылкам еще пройти, посмотреть, потому что у каждой, скажем, у каждого подразделения, почти у каждого есть и своя какая-то страничка, и сайт, там, обычная библиотека, вот, магазин, сейчас вот вспомнилось, ткани, которые там, ну, шьет тоже, ризы там на заказ и так далее. А, еще детский приют, кстати говоря, даже не один детский приют. Это вот, на самом деле, реальное дело церкви, о котором, ну, мы даже не трубим особо, оно как бы само собой разумеется, реальное доброделание. Вот. А если посмотреть, ну, почитать, опять же, газеты, посмотреть телепрограммы соответствующие, послушать там какое-нибудь эхо Москвы, да, вот и так далее и тому подобное. Часто ли мы встретим вот просто разговор или упоминание вот об этих вот, собственно говоря, нормальных для христиан, православных, положительных делах, которые, кстати говоря, требуют от многих ежедневного вложения сил, часто за совершенно какое-то минимальное вознаграждение, там, которое ну, едва-едва многим позволяет концы с концами сводить. И вот мы обращаемся, когда к обсуждению темы о церкви, мы что слышим? Что мы слышим в первую очередь? Это какие-то бесконечные попы на Мерседесах. Да? Ну вот смотрите, что характерно. Сейчас мы начали про это разговор, и я уже невольно оказываюсь в положении оправдывающегося. То есть я уже вынужден оправдывать, так сказать, церковь. Но извините, во-первых, я вовсе не считаю, что у нас в нашей церковной жизни все вообще абсолютно нормально. Что все члены церкви, начиная от, так сказать, первых лиц священноначалия и заканчивая там какой-нибудь бабой Маней, так сказать, уборщицей в храме, достигли уже святости, полноты святости. Вот. Хотя, да, вот идеал церковной жизни – это преподобный Серафим Саровский, это преподобный Сергий Радонежский и так далее, начиная с древнейших святых. Но одновременно с этим церковь, она по определению, являясь богочеловеческим организмом, она включает в себя и святость самого Бога, и человеческую, богочеловеческую святость, и включает, к сожалению, последних грешников, которые иногда балансируют на грани от падения, а то и предательства церкви Христа. Как Иуда, же изначально был апостолом, он же не сразу стал Иудой. Ведь Господь же избрал, мы говорим, 12, да, апостолов. Среди них был, да, тоже 12, одним из 12 был Иуда, который потом и предал Христа. То есть он первоначально был апостолом, а потом предал Христа. И где вот та грань, когда он уже окончательно перестал быть апостолом, да, а потом уже окончательно стал Иудой. Вот где начало этого? Или где грань, вот уже, где он уже однозначно в него входит сатана, когда он причащается тоже на Тайной вечере, и идет уже все предавать. Где начало этому полагается? И вот, понимаете, мы в церкви это все повторяется из поколения в поколение. Есть свои святые, есть свои апостолы, есть, увы, к сожалению, свои иуды. Есть кто-то, кто балансирует, может быть, на грани этого, может быть, и не станет, может, выберется из этого состояния. И как святые отцы говорят, церковь – это лечебница от греха. И поэтому очень многие люди, собранные в церковном корабле, часть церковного собрания – это люди, пораженные грехом и больные грехом, еще не святые. И вот так, если прийти в больницу, да, в обычную, посмотреть вокруг, ну, особенности, если в какое-нибудь неврологическое отделение прийти, городской больницы, и что мы там увидим? Мы там увидим людей, вообще пластом часто лежащих, не могущих подняться, содра болезни, вообще разбитых. И мы вот скажем, а что это у вас за больница, простите? Что это у вас за врачи, что это у вас за медикаменты, лекарства? Что у вас за процедуры? Почему у вас все больны? Почему мы не видим налево, направо здоровых там Шварценеггеров, я не знаю, Сильвестров, Сталлоне, пышущих внешним таким вот могуществом, мускулатурой. Какая-то плохая у вас, никуда не годная больница. Вообще-то не больница тогда, вот, раз вы людей так плохо лечите. Так вот, в каком-то смысле такие претензии предъявляются и к церкви. Что у вас за церковь, да, такая? Почему в ней какие-то греховные проявления встречаются? Почему в ней все не святые? вот будут у вас все святые, все апостолы, да, тогда мы, дескать, вот и согласимся, что вы церковь и власть имеете. Но неправда, неправда, все равно бы не согласились.
Отец Андрей, вы сейчас в полном соответствии с любимым вами эпиграфом к пушкинской капитанской дочке «Береги честь с молоду» взяли, так сказать, на себя какие-то грехи, может быть, каких-то известных вам не совсем адекватных священнослужителей. Но мне-то, не священнослужителю и члену церкви, все-таки находящемуся вне священства, смотрящему на священников со стороны, в целом картина видится, конечно, несколько иной. Я просто преклоняюсь перед современным священством. Помимо того, что это образованнейшие люди, культурнейшие люди России сейчас, а наша страна, на мой взгляд, просто задыхается от бескультурья, повсеместное неуважение к творчеству, к искусству, к производству, которое тоже является частью культуры, выкидывание книг на помойке, презрение к классической музыке, презрение к истории, к своим национальным традициям, к фольклору. Все это, к сожалению, черты современного общества. И здесь священники находятся на передовой борьбы. Вы перечисляли те деяния, в чисто художественной, например, и образовательной сфере, которыми занимается только ваш приход при храме Благовещения в Петровском парке. Но сколько тысяч храмов по Руси, и всюду священники занимаются этим же самым. Всюду, в самых закудалых, несчастных, бедных областях при храмах существуют воскресные школы, где ребенок впервые что-то научится делать благородное. При храмах существуют при каждом клиросные ансамбли, и на фоне нашего общего неумения петь страна разучилась петь, тем более страна разучилась петь многоголосно. Эти клиросные ансамбли, а порой и большие хоры, это настоящий оазис музыкального искусства. а само отношение к жизни, сама поддержка жизни. Разве не в среде священства рождается больше всего детей? Разве уже этим священники не сопротивляются сатанизму? Все священники, которых я знаю, очень много работает. Если кто-то из них и ездит на дорогих иномарках, что, конечно же, бывает, а что священнику не нужен комфорт, так эти священники заслужили подобного рода иномарки просто каким-то титаническим трудом. Работая в Талдомском информационном агентстве, я часто встречался с настоятелем Талдомского храма во имя Илии Пророка, отцом Ильей Шугаевым. Боже мой, он приходил на эфир, и у него всегда были красные в прожилках от недосыпа глаза. 6 детей своих, трудные подростки в лагерях, которые отец Илья устраивает для них, множество других дел, и таких священников тысячи. На них, как мне представляется, стоит сейчас земля русская. И нападки на священство в такой ситуации – это нападки на саму Русь и на саму жизнь.
Да, то есть, конечно, я бы тут как хотел бы, с одной стороны, присоединиться к вашему пафосу, но, с другой стороны, заметить, что, понимаете, там, где церковь жительствует, начинает жить, там это, собственно говоря, где и дается такая возможность, где находятся, ну, люди, скажем так, элементарные, здравые, священнослужители в том числе, там это все и получает возможность развития. Причем я не хочу сказать, что это какой-то уж из ряда вон особый, так сказать, подвиг часто. Вот. То есть я даже не хотел бы это как-то, как что-то особо выдающееся представлять, в том числе вот в лице тех или иных священнослужителей, которые на себя этот труд берут. Просто это естественно для церкви. Это естественно, если человек вообще решается на какое-то вот священническое служение, его старается добросовестно исполнять, оно просто само собой начинает происходить с Божьей помощью.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
И я, композитор Иван Вишневский, довольно мало говорил во время сегодняшней передачи и больше слушал отца Андрея Спиридонова. Но хочу, так сказать, нотой внести и какую-то лепту в наше общее радийное дело. Я давно думаю о том, о чем мы говорили сегодня, с юности своей. И мой диплом в Российской академии музыки имени Гнесиных – оркестровая работа, концерт-симфония для флейты, альта и оркестра, в общем-то и была на эту тему. Я осознавал себя православным традиционалистом, и уже тогда, в 1988 году, я чувствовал наступление сатанизма на мои православные русские убеждения. И вот в первой части этой симфонии как раз я и изобразил, если угодно, некую схватку этих идей. Симфония – это вообще жанр такой вот борьбы, схватки идей со времен Бетховена. Такое она остается и сейчас. Удивительно, что и идеи сами практически не меняются. Борьба Бога и дьявола. Вот в чем, наверное, по-прежнему является одна из задач живописания музыкального. И еще одно я хочу сказать. Вы услышите здесь такие как бы вульгарно какие-то плясовые или квази-воинско-маршевые элементы. Это вот как раз это наступление на все дорогое мне. Ну вот прошло уже много лет. Мы с вами, дорогие слушатели, способны такую музыку и сочинять, и даже показывать друг другу. Значит, не все так плохо. Мы еще не совсем задавлены. Всего доброго.